Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция шестая. Тело и гендерный порядок.
Тело и гендерный порядок. Мой план на сегодня таков. Сначала я скажу несколько слов о самом подходе к теме. Затем мы рассмотрим феномен женского поведения, который мы наблюдаем в сельских сообществах конца 20-го, начала 21 века, но и ранее. В заключение я предложу контексты, посредством которых этот тип поведения может быть интерпретирован. Тема, о которой я хочу рассказать, входит в круг вопросов, которые мы с моим соавтором и моей коллегой Лорой Олсен рассматриваем в нашем совместном исследовании. Предмет этого исследования – отношения между телом, субъектностью и идентичностью. Объектом, как и прежде, служат российские сельские сообщества. О теле мы говорили много, о понятии гендер я хочу сказать сейчас. Гендер мы рассматриваем как социально артикулируемую идентичность, которая предполагает отношение различия и отношение контроля. Сталкиваясь с разными формами социального контроля, люди отвечают на них, используя разные тактики. Тактики подчинения, трансгрессию или тактику компромиссов. В самом начале нашей совместной работы Лора обратила мое внимание на то, что в российской деревне все занятия очень явно распределены по гендеру. Картина для меня абсолютно привычная, бросалась ей в глаза. Женщины на огороде пропалывают грядки, мужчины на кровле чинят крышу, и никогда наоборот. Женщины в платках, мужчины в кепках. И наоборот, только в режиме карнавала или ритуала. Мужчины отправились на охоту, женщины пошли полоскать белье на реку. И почти никогда наоборот. Гендерное распределение хозяйственных функций действует очень жестко. Гендерные различия конструируются и внешним видом, и кругом обязанностей. На деревенских фотографиях, во множестве хранящихся в нашем архиве, это наиболее очевидно. Например, на фотографиях, запечатлевших празднование Международного женского дня 8 марта, мы видим мужчин в фартуках и платках. На новогодних фотографиях женщин, которые изображают мужчин-охотников, то есть вооружившись настоящими или имитирующими игрушечными ружьями в мужских штанах и шапках. Таким образом, в ситуации игры и карнавала происходит травестия, которая и, собственно, полагает социальный порядок. Она его предъявляет. Мужчины играют вне мужчин, женщины вне женщин, поскольку все должны по определению знать, как именно должны выглядеть те и другие, и чем им положено заниматься. Приведу один пример. Лет 10 тому назад мы жили в большом селе, и как-то утром в воскресенье обнаружили, что электричество отключено, а следовательно, кофе не заварить. А это печально. Мы пошли к нашей соседке, поскольку сами не умеем разжигать самовар. Соседка сказала, что она поднимет сына, и он это сделает. Сама она это делать не стала, хотя, разумеется, она это делает и делает легко. Пришел 10-летний мальчик и начал растапливать самовар, то есть принес поленья, рубил от поленья в щепки, раздувал огонь, ну и так далее. Мать спокойно за этим наблюдала и не вмешивалась в процесс. Мы спросили, не проще ли было бы не поднимать сына ото сна, а растопить самовар самостоятельно. На это Галина решительно ответила, нет, это не женское дело. Итак, мы будем говорить сегодня о женщинах, которые практикуют не женское дело. Мы рассмотрим случаи, когда женщина выбирает для себя одежду и занятия, которые в ее сообществе маркируют мужской гендер. А также мы будем говорить о словах. размужичья и полмужичья, которые нам встретились в северно-русской устной речи. Для того, чтобы обозначить исторический и социальный контекст, я поставила в один ряд с полмужичьим поленицу и кавалерист-девицу. Начну с последней. Надежда Андреевна Дурова, она же Александр Андреевич Александров, была кавалеристом, офицером императорской армии, участницей 4-й и 6-й войн коалиции, а также российской кампании 1812 года. Впервые ее автобиографическая проза была опубликована в 1836 году под титулом «Кавалерист. Девица. Происшествие в России». Надо сказать, что женщин, которые в 17, 18, 19 и 20 веках отказывались от уготованного им гендерного предназначения и занялись кто походами военными, кто походами морскими, было довольно много. И по этому поводу есть довольно много исследований. Назову, например, книгу Джули Уилрайт «Амазонки и военнослужащие. Женщины, которые одевались как мужчины в погоне за жизнью, свободой и счастьем». А первым изданием эта книга вышла в 1989 году. Опираясь на мемуары, письма и дневники, автор раскрывает историю женщин, которые, как сказано в аннотации, решили жить, работать и любить как мужчины. Они отправляются в грандиозные приключения, ищут потерянного возлюбленного или просто вырываются из унылых рамок семейной жизни. Существует название для такого типа поведения – кросс-дрессинг. Это отношение, это ношение одежды, традиционно и стереотипно ассоциирующееся с представителями другого пола. Кросс-дрессинг практиковался для маскировки, для удобства, для развлечения или для самовыражения. Так это понятие определено Шарлоттой Саттрелл в ее книге «Unzipping Gender: Sex, Cross-Dressing and Culture». Книга вышла в 2004 году в США. И далее поленицы, девы-воительницы в русских былинах. Переодевание в мужскую одежду известно в случае одной из них, в случае жены Ставра Годиновича Василисы Микулишны. Как мы помним, она переодевается в мужскую одежду для того, чтобы вызволить своего мужа, который слишком много хвастал. Другие поленицы скорее определяются через свои воинские мужские повадки. Например, Трофим Рябинин в «Былине обоя» Ильи Муромца с дочерью описывает ее так. Проехала поленичище удалая, конь под нею, как сильна гора, поленица на коне, как сильна копна, и надета на головушку у ней шапочка пушистая, пушистая шапочка и завесистая, спереду-то не видать лица румяного, и сзаду не видно шеи белые. Ну, нетрудно догадаться, что все-таки это не женская одежда, то есть она не в платке, а в какой-то странный, прикрывающий лицо шляпе, шапке. Теперь обратимся к названным лексемам. Впервые мы столкнулись с определением размужичья в записи, которая была сделана в 1938 году от сказительницы Марфы Крюковой. Она исполнила для фольклористов историческую песню «Кострюк». Сюжет песни таков. Иван Грозный взял себе очередную жену, как ее называет Марфа Крюкова, Марию Небрюковну. Исторический персонаж в данном случае вторая жена царя Ивана Грозного Мария Темрюковна. Вместе с ней в Москву прибыл и ее брат Кострюк в качестве сопровождающего лица. Брату все в Москве не нравится, и когда на перу его спрашивают, что не так, он сообщает, что желает себе найти поединщичка, желает устроить кулачный бой. В одних вариантах он просто с позором бежит, потому что его некто хромой Потанюшка или какой-то другой персонаж одолевает. А в других вариантах былины у него трескается одежда и становится понятно, что он не мужчина, а женщина. Борис Николаевич Путилов, детально исследовавший варианты этого сюжета, описывает варианты финалов этой песни так. Далее цитирую. Картина бегства дается в вариантах в манере острого гротеска. Он стыд от в горсть захватил, а в дыру-то перстом ткнул, под новые сени побежал, под те сени новые и под сени царские. В некоторых вариантах финал оказывается совершенно неожиданным, замечает Путилов. Выясняется, что Кострюк – женщина. А был добрый молодец, стала красная девица, она рукой закрывается, за людей убирается. Характерно, продолжает Путилов, что некоторые певцы сохранили лишь смутные воспоминания об этом мотиве и добавляли уже от себя, поскольку в самих текстах данный мотив не отразился вовсе, либо отразился неясно. Бутилов цитирует высказывание сказителей. Первое из Григорьева. «Когда снял платье, увидел, что она женщина». Другой комментарий из рукописного варианта, не опубликованного. «Эта женщина была, называлась Кострюк-Мастрюк. А вначале я прокинул, за столом Кострюк сидел». Следующий вариант из Гельфердинга. Кострюк был поленица, то есть девица. Похоже, заключает Борис Николаевич, что столь неожиданный оборот дела не вполне понятен певцам, и потому они опускают эпизод, с некоторым недоумением сообщая о нем от себя, то есть в качестве комментария. Цитата из работы Путилова закончена. Итак. Царевну сопровождал не брат, а сестра, переодетая в мужскую одежду. Именно таков вариант Крюковой. Ее-то, вот эту самую сестру, Кострюка, Крюкова и назвала размужичьем. Женщина, а с мужчинами. Она во всем мужском ходила. Что проделывали? Размужичью нашу. Фольклорист Рахиля Соломоновна Липец, которая принимала участие в подготовке этого тома, в обводной статье к изданию объясняет это так. В Поморье называют старых женщин в силу обстоятельств, выполняющих все мужские работы и даже постоянно носящих мужскую одежду. В наших архангельских экспедициях мы слышали другое слово – полмужичье. Так говорили о женщинах, которые занимаются неженскими работами. В словаре русского языка Владимира Даля учтены следующие значения слов «размужичье». Первое значение – гермафродит. Второе значение – женщина, похожая по наружности приемами и голосом на мужчину. Слово «полмужичье» в словаре Даля нет. Но оба слова зафиксированы лексикографами, работающими над современными диалектными словарями. В Архангельском областном словаре приведены две формы и два значения. Причем эти значения связаны с обеими формами. Первое значение – гермафродит, иначе девуля, супорень, она-оно, Таня-Ваня. Второе значение – женщина, похожая на мужчину или ведущая себя как мужчина. В материалах картотеки Архангельского словаря, любезно предоставленных мне Ириной Качинской, есть следующие записи. Здесь в деревне Дунька размужичья была бригадиром, Пинежский район Сура. А она ничего не понимает, такое размужичье, она на мужика была сделана, только манда приделана. Пинежский район Чакала. Эта Ленка ходит как размужичья, бойкая как мальчишка. Приморский район Ненокса. Женщина должна по-женски одеваться, а то в штанах размужичья. Пинежский район Нюхча. Полмужичья-то, ну, бабы, которые в штанах ходят, на гармошке играют. Шенкурский район. Наиболее заметным, в первую очередь бросающимся в глаза признаком, было предпочтение мужской одежды женской, которое делали некоторые женщины архангельских деревень. С вопросов о выборе соответствующей полу одежды обычно и начинался наш разговор о феномене полмужичья во время наших полевых исследований. К описанию трех таких случаев мы теперь и обратимся. Сразу скажу, что имена, датировки и названия населенных пунктов я сознательно изменила. Случай первый. Село Красавино. Анна. Мы провели несколько интервью с женщиной, которые за глаза называют полмужичье или оно. По мере общения с жителями деревни выяснилось, какими характеристиками должна обладать женщина, которая заслуживает такое прозвище. Спрашивая о том, что такое мужское и что такое женское, мы в ответ получили рассказы о разделении хозяйственных функций по половому признаку. Женщины считают своей работу по домашнему хозяйству, стирку и уборку, занятия огородом, содержание скота, приготовление еды и заготовку продуктов, шитье и вязание, уход за детьми. Женским делом считаются также ритуальные обязанности, например, поминки, а также приготовление одежды на смерть, то есть одежды, в которой будут хоронить. Она должна приготовить такую одежду себе и своим мужчинам, мужу или отцу, когда приходит время об этом подумать. Наши собеседницы часто употребляли в речи конструкции «наше женское, не наше, не женское это дело», противопоставляя свои хозяйственные занятия мужским. Выполнение женщинами мужской работы оценивали негативно и определяли эту нормативную женскость потому, что человек умеет делать. Например, женщина 1954 года замечает, если она умеет вязать, шить все женские дела, то значит она женщина. Если она и вязать не умеет, не шить, да она все с топором ходит, так чего ж хорошего, ничего хорошего. Мужским занятием местные жители считают строительство и плотницкую работу, кладку печей, заготовку дров, охоту, работу с техникой, трактор, автомобиль, мотоцикл, лодки с мотором, а также рыбный промысел, из аграрных работ пахоту и косьбу. Чисто мужским делом считается, например, занятие фотографией. Если женщина выполняет такую работу и уклоняется от выполнения женской работы, ее обозначают словом полмужичье. Занятие мужскими делами в разговорах о бане некоторые объясняли ее безбрачием, хотя у нее есть две взрослые дочери и есть внуки. Цитата из интервью. Так в девках она всю жизнь прожила, и у нее мужские задатки – дрова колоть, рыбу ловить, на лодке она управлялась, рыбачка дак. А мужчина 1950 года рождения отмечает, что Анна не по-женски одета, в руках может быть бензопила, на ногах рыбацкие высокие сапоги, а также, что она гордится тем, как она занимается ремонтом дома, то есть она сама строит дом и кладет там пол. Анна плотничает, чинит домашнюю технику, умеет работать с бензопилой, смолит лодки, строит теплицы, кладет печи, занимается фотографией. Ее занятия не соответствуют тем, что пристало женщине, по мнению наших собеседников. Сама же Анна говорит о себе так. Электропроводку я сама делала в церкви. Там был клуб, ни рам, ни окон, ничего нету, все выбито. Поклеили, отремонтировали, печки сложили. Она охотно показывала свои фотографии. В этом занятии ставит себя в ряд с мужчинами-фотографами. Собственно, кроме нее в селе фотографируют и проявляют фотографии только мужчины. Она замечает, в то время фотоаппаратов-то было мало, и все за мной, чтобы я сфотографировала, приходили свадьбы, похороны. Она гордится тем, что умеет делать, пересказывает слова других людей, матери, родственников, начальника на заводе, о том, что она может делать лучше мужика. С местными женщинами она общается, как сама выразилась, молча, называет их бабки. С мужчинами общается по поводу моторов, ремонта и прочего. Знает, что ее называют полмужичьем, реагирует на это спокойно, так же спокойно реагировала и в юности на то, что ее называли пацаном. И еще один пример из интервью. Вам вообще все равно, что говорили? Да мне по барабану. А говорили что? Полмужичье. Это как? Полмужичье. Всю работу делаю из-за мужика и за себя. Рассказывая о своем умении хорошо стрелять, Анна вспоминает. А вот мне мама-то и сказала, отец твой говорит, тележного скрипа боялся, а ты еще и стреляешь. Не боялись? Нет, я из мелкокалиберной винтовки стреляла только так. Мужики в обморок падали. Из 100 очков 99 выбивала. Я в любом городе, где тир есть, заходишь, бах-бах, с подарком шла. Анна имеет две лодки с мотором, за которыми тщательно следит, перебирает моторы, каждый день их смолит, каждый год их смолит. Анна не меняет свою модель поведения в соответствии с принятой нормой гендерного разделения труда. Она считает свои способности и умения равными способностям мужчин и свой опыт естественным. Это выясняется в рассказах об отце, который учил ее управлять мотоциклом, в рассказах о послевоенном детстве, когда ей вместе с младшим братом приходилось делать всю работу по дому, не деля ее на мужскую или женскую. Родители тогда все время были на работе в колхозе. Для односельчан Анны важны не только ее занятия, но и ее тело. Походка, манера говорить, одеваться, стрижка, голос. Так женщина 1975 года рождения, отвечая на вопрос о том, что значит слово «полмужичье», говорит об Анне. Она и выглядит мужиковато, то есть если сзади, то и не отличишь, женщина это или мужчина. У меня медицинское образование. Я могу предположить, что, наверное, у нее какие-то гормональные нарушения есть, какой-то перекос в мужскую сторону, больше мужских гормонов. Хотя вроде половые органы у нее по женскому типу, но вот поведение, мне кажется, что из-за того, что выглядит она как мужчина, ну, вроде она женщина по рождению, поэтому ее называют полумужичьим. Разговариваем с мужчиной 40-го года рождения и его женой, которая младше его на 8 лет. Муж. А по одежде она всю жизнь как мужик одета и будет как мужик ходить. И ты ее не научишь. Она и юбку в жизни не наденет. А это важно, надевать юбку, да? Ну так больше-то кому юбка-то присуща? Мужику или вам? Жена. Ну, они матерятся так, как мужики, привычки такие, как мужицкие. Могут всю мужскую работу, но она и на мужика-то похожа. Баба, она, в общем-то, все может, только что вид у нее половина мужика, половина бабы. Она похожа на мужскую половину. Жена говорит о том, что бабы могут все, умеют выполнять всякую работу. Отличие Анны в том, что выглядит не как баба. Муж довольно прямо говорит о контроле. Он недоволен тем, что Анну не научить ходить в юбке, как если бы у него было право ее чему-то учить. Он резко обращается к разговаривающей с ним девушке, фольклористке, говоря об одежде присущей, то есть свойственной женщине. В разговоре с женщиной 1975 года рождения мы обсуждаем, с чем связано определение полмужичья – с внешностью, одеждой или занятиями. А полмужичье – да просто выглядит как мужчина. Вопрос собирателя. Непонятно, почему одна женщина делает мужскую работу, но ее не называют полмужичьем, а другая делает то же самое, и ее называют. А потому что есть как бы женственные, а некоторые есть… Вот у нас там в другой деревне, соседняя деревня, в которой живет другая наша героиня. Есть женщина. Она и говорит такой голос, как мужской. И вообще со стороны посмотришь, подумаешь, что это мужик. Она и курит, она и пьет. И такой образ у нее. Она и ходит, одевается вообще в брюки. И даже не поймешь, что она женщина. Ну вот суть в том, что больше работы мужской делает она. Сама все. И как бы сказать-то, одевается еще по-мужскому. То есть, когда одеваешься, уточняет собиратель, одеваешься, да, вот оденется как мужик в штанах. А поведение, она, ну чё, ведь женщина как женщина, только что одета как мужик. Или вот там тоже в Защелье, еще одна деревня по соседству, была женщина тоже, одела штаны, вот тоже такая, пиджак, шапка мужская, брюки, да брюки мужские, штаны. Как попало, просто оденутся. Да и она бензопилу берет, сама дрова пилит, как мужик. Вот и называют полмужичье. Да сигареты еще во рту, да как мужик. Вот так и называют полмужичье. А вот у нас еще есть нашего возраста, на год младше меня. Она, значит, так одевается с детства, как парень. И голос у нее такой грубый. На основании анализа высказываний жителей села мы можем назвать основные характеристики, которыми они наделяют телесный сценарий полмужичья. Речь, матерятся как мужики, мужские привычки, курит, употребляет алкоголь, одежда, брюки, шапка или кепка, пиджак, рубаха, все равно, что надеть, то есть безразличие к одежде. Прическа, волосы как-то коротко, походка, в развалочку, мужичья, голос мужской, грубый, низкий. Еще отмечают особый характер. Гоношится больше, подобно мужикам. По определению мужчины с 40-го года Анна и по складу характера, и, может, по фигуре, и по всему больше похожа-то на мужика. Интервьюер уточняет. А как это по складу характера на мужика? Ну как, мужик есть мужик, мужик гоношится больше, то все, а женщина есть женщина по складу. Сама Анна считает, что ей характер достался от ее дедов и гордится этим. Приведу фрагмент ее высказываний. Один столяр-плотник, на все мастер, был председателем колхоза во время войны. Потом десятником на лесопункте, рамы дедушка делал. Ну а второй дед тоже мастер был на все руки. Видать, со всех этих дедов все мне отдано. Вы вообще как себя оцениваете по сравнению с другими женщинами? Я не знаю, я не вешаю. Мне надо что, так все равно делаю. Что не вешаете? Ну как тебе сказать, характер по сравнению. Но я не сравниваю ни с кем. Мое есть мое. Итак, Анна не вешает, то есть не взвешивает, то есть не сравнивает себя с другими, делает то, что считает нужным. Она настаивает на своей самоидентичности, отказываясь от сравнения с другими. В экспедиции мы узнали о произошедшей некоторое время назад конфликтной ситуации. Местные жители решили восстановить церковь, которая в советское время использовалась как клуб. Анна была одним из инициаторов этого восстановления. Она активно участвовала в ремонте, поскольку все умеет делать. Но в какой-то момент группа женщин, составлявшая церковную общину, отстранила ее от церковных дел, поскольку она не соответствует православному внешнему виду. Анна объясняла свое отстранение так. Полмужичий, так. То, что я на работу ходила в брюках, я там и строгала, и топором, с топором в руках, и совсем. Таким образом, отклонение от установленной сообществом гендерной нормы, как мы видим, влечет за собой санкции. Помимо осуждения и обозначения гендерного отклонения словом, были применены более радикальные меры поддержания нормы. Отстранение от общинных церковных дел. Теперь обратимся к второму примеру. Деревня Рассохина, Настя и Матрена. Годы рождения в первое, они почти ровесницы, 1920-й, и одна умерла в 1980-м, другая в 1970-м году. Мы с ними не встречались. В деревне Арасохина фольклористы обратили внимание на два чучела, на два пугала, стоявших на одном из огородов. Обычно здесь принято ставить эти самые пугала для того, чтобы пугать птиц, отгонять их от ягод, которые созревают на грядках. Одна фигура была одета в женскую, другая в мужскую одежду. Фольклористам рассказали, что фигуры сделали в память о двух женщинах, сестрах Насте и Матрёне, которые жили вместе в соседнем доме. Чучело в мужской одежде изображало Настю в женской Матрёну. А Настя, одна из женщин, заметила, что та умерла девственницей. Хотя из других историй и из других рассказов мы уже знали, что Настя была замужем. Цитата из интервью. Она все в лодке ездила, у нее детей не было, она замуж не выходила, умерла девочкой. Девочкой? Не понимает спрашивающая. А собеседница смеется. Не знаю, не родила, замуж не выходила, не знаю. Спрашивающая. Но у нее же был ребенок. Был? Ну, не знаю, это до меня было. Мужские занятия Насти... все на лодке ездила, рассказчица как-то связалась с тем, что она не выходила замуж и умерла девочкой. Высказанное фольклористом недоумение по поводу связи этих двух обстоятельств вызвало смущенный смешок. Фольклористы постарались выяснить, почему две жившие когда-то женщины удостоились столь странной формы памяти в виде чучел. В разговоре принимают участие две женщины разного возраста. Светлана 59 года рождения, Анна 33 года рождения. Как я уже сказала, я имена меняю. Обе собеседницы настаивают на положительных качествах Насти. Они говорят о том, что она обычная женщина, что была замужем. Женщины рассказывают о том, что... Настя была замужем, и что она стала делать мужскую работу после того, как ее муж погиб на фронте. Слушайте, а вот еще такой вопрос. Вот на участке стоят два чучела, так это не мужик и баба, а нам сказали, что это полмужик. Светлана. Это Настя, она была, ну, вместо мужика, как она и на гармошке играла, и охотилась, и все. Настя, Настя-то и Матрена. Хорошая баба была. Анна. Да чё, она женщина как женщина. Светлана. Она хорошая баба. Анна. Работу мужскую выполняла. Интервьюер. А почему она стала это делать? Светлана. Больше некому. Интервьюер. Ведь все бабы после войны мужскую работу выполняли. Светлана. Но она просто так ходила, вот как полмужичка ходила. И все. Анна. А так все, женщина как женщина. Интервьюер. Не звали ее так? Светлана. Не звали. Нет, нет. Просто шутили, что так просто оделась, мужскую работу, и охотница, и рыбачка, да и курит. Но она с женщинами общалась, да? Светлана. Да, да, с бабами. После войны она стала такая. Мужа-то убили, но хорошая женщина, хорошая. Так она жила вот с этой Матрёной, Светлана, с Матрёной, они две сестры. Но Матрёна же не выполняла мужскую работу, Светлана. Настя выполняла, ну а той по дому все. Она до старости ходила, как мужик, Светлана, да. Обращает на себя внимание желание женщин настоять на том, что Настя была хорошая, женщина как женщина. Но выбранная форма памяти о покойницах, абсолютно фарсовая, в виде чучел на огороде, несет в себе какую-то иную оценку. Женщины сказали, что у Насти детей не было, а у Матрёны было трое нагуленных. То есть она родила их вне брака, которых, очевидно, сестры вместе и выращивали. Выходящая за рамки нормы форма памяти указывает на историю жизни, вышедшую за рамки нормы также. А теперь давайте мы рассмотрим третий случай. Татьяна. также деревня Рассохина. Татьяна родилась в этой деревне, мать была местная, а отец приехал туда на работу и там женился. В 15 лет родители отправили ее в Архангельск учиться. В 17 она поступила на службу в милицию, проработала там 21 год, ушла в отставку в чине капитана и тогда, собственно, ушла, потому что ей пришлось вернуться в деревню, ухаживать сначала за больной матерью, а потом и за заболевшим после кончины матери отцом. Татьяну полмужичьим однодеревенцы не называют, хотя все признаки налицо. И, как мы помним, женщина из соседнего села говорила о ней именно так. Она курит, выпивает, одевается в штаны и мужские рубахи, носит кепку вместо привычного для женщин платка, больше общается с мужчинами, чем с женщинами. Соседи не считают ее полумужичьим, например, потому что на рыбалку она не ходит. Ягоды собирает, правда, замечают хоть раз в год, а это женское дело. А, как говорят, она стала ходить как мужик только после того, как вернулась из города в деревню. И смертную одежду себе приготовила, а это предмет заботы женщин. Кстати, про нашу первую героиню сказали, что у нее точно смертная одежда не приготовлена. То есть она отчасти соответствует женскому нормативному сценарию. Татьяна не полмужичья еще и потому, что деревня обсуждала ее адюльтер. Отметим еще и то, что ее выбор мужской одежды и поведения каким-то образом управляет поведением ее односельчан-мужчин. Я заметила, что ее собеседники-мужчины не позволяют себе флирт или шутку, что они позволяют себе обычно, общаясь с женщинами-ровесницами. Она объект пересудов, но и объект уважения. Приведу один из таких разговоров. Получается, что сейчас никто в деревне никого не называет полмужичьим. Единственное, говорят про Ленку. Ленка, да, она такая худенькая девчонка, небольшого ростика. Она пьет и курит. Ну, все с детства в брюках. Эту-то сразу назвали полмужичьим. Так, а Татьяна, она же тоже в брюках ходит. А вот Татьяну не зовут. А почему не зовут? Ну, не зовут. А Татьяна стала ходить в брюках тогда, когда она уже приехала с города. То есть, а до того она тоже ходила, как все мы, в платьях, в ритузах, в колготках. А та в школе стала ходить в брюках. Это Лена-то? Ага. Она больше была похожа на парня. Она и сейчас ходит вот в такой одежде. В заключении рассказа о Татьяне я приведу пример из интервью с ней, в котором речь как раз заходит об одежде, которую она приготовила для своих похорон.
Ну так, новое есть.
Лифт. Платье?
Да. Платье новое, и трусы, и лифчик, и колготки новые.
А вы же, Мария Александровна, больше любите в штанишках ходить?
А никто не говорит гроб меня в штанах.
Да? Даже если любите?
Угу.
А если попросите?
Я единственное, что я не люблю платков носить. Я сразу сказала. Но там не берут таких. Все равно завяжут. Что таких не пускают без платка.
Куда не пускают?
Да. Там. На тот свет не пускают без платка женщин. И мужикам обязательно головной убор надо положить. Вот отец, я говорю, получилось как-то где-то, наверное, ну вот перед приездом Руслана, а Руслана еще не было. Слава звонит, говорит, Мария, у нас горе. Дядя Володя умер на Украине. Это у отца, по сути, последний брат умер. Хотя он его намного старше был. А отец, я хожу, вот, переживаю, не знаю, как сказать, может, у нас-то тоже такой же лежит уже вот-вот, не сегодня-завтра, да? Как сказать-то ему? Молчу, хожу, думаю, все надо, придется сказать. А он это заметил. Ничего-то, говорит, ты сегодня не веселая. Я говорю, да, не знаю, как тебе сказать, папа. Я говорю, дядя Володя умер на Украине. Он говорит, ну, прости, брателка, значит, и мне пора в дорогу. Говорит, у тебя есть в чем повалить-то меня? Говорит, это, что новое одевают? Я говорю, есть. Он говорит, покажи. Я принесла пакет. Он говорит, ну, добро. Только вы шляпу положите, ту, которую видел. Все. Потом, говорит, повери меня к стенке. Он с того дня уже больше не поворачивался. Нормально. Только покорми, да вот переодеть. А так все, лицо в стене лежит. А первый признак того, что лицом больной человек лежит к стене, это уже он не поправится никак.
Итак, Татьяна полагает, что на тот свет принимают тех, кто покорен гендерным нормам. Иными словами, в предельной оценке себя, отданной тому свету, идеальной референтной группе, свой телесный сценарий она оценивает как трансгрессивный, но при этом она от него не отказывается. Перейдем к выводам и предположениям. Важно отметить, что феномен полмужичи не явление позднесоветского времени. Словарь Даля, отражающий языковую практику середины XIX века, показывает нам, что такая форма предъявления себя существует, ну, как минимум 200 лет. Мы можем сопоставить эту практику с практиками кроссдрессинг женщин XIX и XX века, которые поменяли свою одежду на мужскую и отправились воевать или путешествовать, служить солдатами или моряками. Но между этими жизненными сценариями и сценарием полумужичья есть одно важное отличие. Кавалерист-девица Надежда Дурова в начале XIX века, так же, как и Валерий Аркель-Смит в начале XX века, отказывались от своей личности. Они, как и многие другие амазонки, взяли себе новые мужские имена. Джули Уилрайт, о которой я уже говорила, которая посвятила свое исследование женщинам, одевшимся в мужчин для свободы и счастья, отметила, что женщины желали не поменять свой физический облик на мужское тело, но поменять свою идентичность социальную на мужскую социальную идентичность. Но наши героини не отказывались от своей личности и не стремились к мужской социальной идентичности. Скорее, это была практика определения себя в отношении тех ролей, которые тебе предлагает общество. Отрицая отведенную им в соответствии с полом роль, они вынуждены, тем не менее, были использовать невербальный язык гендера. Ты определяешь себя как не женщину, отказываясь носить женские атрибуты, принятые в твоем сообществе, например, платок и юбку, но тогда тебя определяют как не до мужчину. Вернемся к речевым формам и уточним их значение. Говоря о богатырше, сказительница Марфа Крюкова называет ее размужичье. Приставка «раз» несет значение усиления интенсивности или предельного проявления какого-то качества. Шевелить и расшевелить, красавица, раскрасавица, ну и так далее. Пол мужичи – не полный мужчина, половина мужчины. Мы видим в игре словесных форм встроенную в них оценку. Язык сигнализирует о том, что феномен эмоционально не безразличен говорящим. А говорят об этом те, кто формирует внешнее отношение к нашим героиням. Собственно, указывая на их отличие, общество настаивает на определенном теле знания. Тело знания предполагает и наследуемость телесной нормы, традицию использования и оценивания тела, но также и режимы власти и контроля над телом. Общество предлагает индивиду строго очерченные правила использования собственного тела. Нам говорили о том, как полмужичи двигается, как полмужичи звучит, как одевается и так далее. То есть говорили о том, как они используют свои тела не так, как это пристало или как это принято. Примечательно, что об этих женщинах никогда не говорили как о колдуньях, хотя объявление зрелых женщин и мужчин, склонных проявлять независимое поведение в магическом знании или дурном глазе, очень характерно для деревенского общества. Об этом писала Ольга Христофорова в своем исследовании, посвященном колдовству. Мы также это отмечали в нашей с Лорой книге «Традиция, трансгрессия и компромисс». Здесь же, кажется, особое знание наших героинь было другим. Готовность односельчан к сплетням и пересудам и уничижительное определение показывало, что самим своим открытым существованием женщины делают явным, изобличают что-то старательно скрываемое сообществом, в том числе скрываемое и от самого себя. Как я полагаю, умалчиваемой тайной является длящийся деревенским обществом гендерный контракт, по которому женщины, прилежно учась демонстрировать женскость, избегают лишней ответственности. Не женское это дело. А мужчины, в свою очередь, не сомневаются в присущей, именно это слово было употреблено нашим собеседником, в присущей им по рождению, то есть не требующей от них никаких личных усилий и осознания доминирующей роли. Но для обладателя тела оно не только и не столько носитель социальных значений. Собственное тело – это точка доступа к миру. Субъективное переживание тела обеспечивает топологию и тела, и мира одновременно. Телесность – специфическая сфера человеческого существования, область дизайн, медиатор, через который реализуются жизненные отношения, раскрывающие мир и конституирующие существование. Как связан выбранный нашими героинями телесный сценарий с их субъективностью? Мы ничего не можем сказать о Насте. Мы не знаем, что она думала о себе. Мы знаем лишь то, что она изменила свой образ после гибели мужа на войне, когда она взяла на себя позицию большевика в доме. Но разговоры с Анной и Татьяной позволяют предположить, что их кроссдрессинг связан с их агентностью. И очевидно, что это трансгрессия. Легаси Рассел в недавно вышедшей книге «Глич феминизм» пишет: когда тело определяется как индивид мужского или женского пола, тело определяет пол в качестве своей оценки, руководствуясь набором правил и требований, которые утверждают и подтверждают человечность этого индивида. Тело, которое сопротивляется использованию местоимений или остается нерасшифрованным в рамках двоичного присвоения, это тело, которое отказывается выполнять оценку. Это неисполнение является сбоем. Этот глюк является формой отказа. Цитата закончена. Полмужичье – это не женщины, которые хотят стать мужчинами. Они не скрывают себя, принимая мужское обличье. Они создают собственное социальное место, место, которое не прописано в текущем социальном контракте, место, которое они называют «моё». И поэтому они представляют собой угрозу длящемуся социальному контракту. И кажется, судя по данным языка, на которые я ссылалась, этот контракт находится под угрозой уже долгое время.